Говорит Радио Свобода. В эфире специальный выпуск программы «Время свободы». Ситуация на Украине после решения России использовать войска на ее территории. Репортаж из Крыма. Акции протеста против войны в Москве, Петербурге и Берлине. Международная реакция на действия российских властей. Украина обвинила Россию в военном вторжении. Об этом мы будем говорить в течение ближайшего часа. У микрофона Валентин Барышников. С последней информацией о событиях воскресенья на Украине корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко, который сейчас с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Владимир. Что слышно?
Добрый вечер, Валентин. Сегодня Верховная Рада собиралась на экстренное заседание. В своем одном из своих решений она обратилась к государствам, гарантам безопасности Украины. Речь идет о Соединенных Штатах Америки и Великобритании, которые вместе с Российской Федерацией еще в 1994 году гарантировали Украине целостность и независимость в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Так вот, в этом обращении к странам-гарантам Украина попросила направить в страну своих наблюдателей и предоставить помощь в охране атомных электростанций. Также Верховная Рада в этом документе обвинила Россию во вводе войск на территорию Украины под надуманным предлогом защиты русскоязычного населения, как сказано в этом документе. Выступил после заседания Верховной Рады секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Порубий перед журналистами. Он рассказал, что вооруженные силы сейчас переведены в состояние боевой готовности, объявлена частичная мобилизация по всей Украине, и военкоматы уже призывают на сборы, призывают пока лишь тех, в ком больше всего сейчас нуждается армия. Ну, известно, что только в одном из районов Киева, Оболонском, уже записались несколько тысяч добровольцев. Власти также заявляют, что Украина готова защитить себя от действий России, готова обратиться за помощью к другим странам в случае расширения Кремлем военной операции. Сегодня митинги против российской оккупации прошли во многих городах Украины. На Киевском Майдане, например, собралось более 10 тысяч человек под лозунгом «Украина, Крым, едины». Митинг также за соборную Украину против сепаратизма прошел в Луганске. Там на него собралось около 2000 жителей Луганска. И в то же время около 6000 демонстрантов скандировали под российским консульством в Одессе. Скандировали «Путин вон, нет войне». И, как заявил исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, реализуемый в стране российский сценарий, очевидно, предполагает дестабилизацию ситуации в государстве, хаос и полную остановку экономики. Ну и планы Путина, который кроме Крыма хотел бы, очевидно, отобрать у Украины и ряд восточных областей, очевидно, что призваны разрушить последние кадровые перестановки на местах. Центральные власти назначили в воскресенье губернаторами Донецкой и Днепропетровской областей украинских олигархов. Речь идет о совладельце корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергея Тарути и совладельце группы «Приват-медиамагната» Игоря Коломойского. Первый стал губернатором Донецкой области, а второй – губернатором Днепропетровской области. Они сказали, что согласились вот на эти кадровые решения для того, чтобы навести порядок в этих восточных областях и не допустить, собственно, раскола Украины. Примечательно, что поддержали их в этом и другие олигархи, в том числе и самый богатый украинский бизнесмен, президент компании СКМ Ринат Ахметов. Конечно же, Валентин, сейчас в центре особого внимания остается ситуация в Крыму. Известно, что там находится уже не менее 15 тысяч российских военных. Большинство из них – это десантники. Один из последних захваченными ими объектов – это бывший военный аэродром под Джанкоем. И обстановка на полуострове очень напряженная. Российские военные блокируют украинские воинские части. В одной из них, в селе Перевальном, где размещаются войска береговой охраны ВМС Украины, заявили, что будут стоять насмерть. Сообщается, что личный состав 1-го батальона морской пехоты ВМС Украины Феодосии на общем собрании принял решение стоять за Украину до последнего матроса. И по информации Государственной пограничной службы Украины, корабли и катера Севастопольского, а также Керченского отрядов морской охраны уже передислоцированы в Одессу и Мариуполь.
Благодарю вас, Владимир. Напомню, что с последней информацией о событиях в воскресенье на Украине вас знакомил корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко. А более подробно о ситуации в воинских частях Крыма в эфире программы Елена Фанайлова. Лицом к событию сегодня днем рассказал украинский журналист, главный редактор сайта BlackSeaNews.net Андрей Клименко.
Крым оккупирован. Он оккупирован российскими войсками. Это факты, доказанные и уже никем не отрицаемые. Второе. В Крыму после приезда господина Суркова сформировано марионеточное правительство. То самое, которое вместе с российскими спецслужбами готовило всю эту спецоперацию. Я всегда говорю, знаете, есть эмоции в политике, а есть люди в сценарии. Вот в сценарии расписаны роли. Вот этот сценарий мы видели вчера, когда в течение нескольких часов были и нужные обращения, непонятно кого, было и внесение от господина президента Кремля в Совет Федерации и соответствующие реакции. Что происходит в Крыму сейчас? Происходит дальнейший захват, там где это получается, российскими вооруженными силами гарнизонов ВМС Украины, ПВО Украины и других гарнизонов вооруженных сил Украины, расположенных по всей территории Крыма. За последние часы захвачен Джанкойский аэродром, захвачена часть ПВО Украины в районе Судака, идут столкновения в учебном отряде ВМС Украины в Севастополе с переменным успехом и вокруг штаба ВМС Украины в Севастополе с переменным успехом. Пока, к счастью, без применения огнестрельного оружия. В настоящее время отдельный батальон морской пехоты ВМС Украины в Феодосии роет окопы, строит блокпосты с амбразурами, развернул две линии колючей проволоки, выставил автоматическое оружие. Офицерское собрание части дважды отклонило ультиматумы, задумайтесь, заместителя командующего Южным военным округом вооруженных сил России, генерала-лейтенанта, не помню уж его фамилию, но это не важно, и предупредили, что в случае штурма они откроют огонь. Такая же ситуация в бригаде береговой охраны, которая находится между Ялтой и Симферополем в селе Перевальное, где украинские моряки вывели из боксов 68 танков, завели их, и только после этого российские вооруженные силы прекратили явные попытки захвата этой части. Только что мне сообщили, что в здании управления контрразведки военно-морских сил Украины в Севастополе на улице Суворова сотрудники в ответ на попытку штурма забаррикадировались, вооружились и сказали, что они применят оружие. То есть можно констатировать одно. Несмотря на Обаму, Меркель, ООН и все прочее, господин, который возглавляет Кремль, продолжает попытку оккупации Крыма. Идет массированная пропаганда. К счастью, мне пишут в Facebook очень много людей из России, моих знакомых, которые не верят этой пропаганде. Я согласен с тем, что это, наверное, не большинство, но я бы сделал вывод такой. Наши страны, я не скажу, что стали врагами, но они перестали быть друзьями, и это очень надолго.
Это был украинский журналист, главный редактор сайта BlackSeaNews.net Андрей Клименко. Он был в программе Елена Фанайлова «Лицом к событию» сегодня днем. И я добавлю, я читаю сейчас лайв-блог, который ведет Радио «Свобода». В Крыму захвачены штабы Азово-Черноморского регионального управления в погранслужбе и Симферопольского погранотряда, заявляет погранведомство Украины со ссылкой на «Интерфакс». Корреспондент Радио «Свобода» Том Балмер сейчас находится в административном центре Крыма, Симферополя. В нашей беседе он отметил спокойствие в центре города, если не считать при этом присутствие вооруженных солдат, что все-таки не является нормой.
ситуация, на самом деле, довольно спокойна. С одной стороны, солдаты ходят по улицам, уже теперь они вышли из Рады вчера утром. У них автоматы заряжены. Но, тем не менее, есть ощущение, что никакого конфликта не будет на данный момент, потому что есть полное отсутствие противника. То есть здесь они все мирно очень. И даже, я бы сказал, что, не знаю насчет большинства, но многие люди не обеспокоены тем, что ходят солдаты. Что мне кажется довольно странно, но они как-то положительно, на самом деле, относятся к этому. Я даже видел вчера одна бабушка сказала солдатам: «Спасибо, ребята, что вы пришли, наконец-то, спасибо огромное». Я видел, как некоторые раздали сигареты солдатам. И поэтому люди, многие просто за то, чтобы был мир, и чтобы мир сохранился. И они, многие убеждены, что в Киеве собрались фашисты, и они опасаются того, что сюда будут приехать. Хотя я не понимаю, почему они считают, что они фашисты. Мне кажется, это просто пропаганда такая.
Насколько сильно военное присутствие?
Я был только в центре города пока, и поэтому я только могу судить об этом, но я лично видел, по крайней мере, 30 солдатов. Они мирно просто ходят, и у них автоматы заряжены. Я видел пулемет. Плюс я только что сегодня посетил татарскую деревню, и это было всего 5 километров от Симферополя. И пока мы там стояли около дороги и поговорили с татарами, два грузовика военные проехали мимо нас. И, там, конечно, не были никаких оппозиционных знаков. То есть непонятно, если они российские, украинские. Но просто мне кажется, что на самом деле многие такие машины ездят вокруг города. Хотя это в центре города все очень спокойно, на самом деле.
То есть нельзя сказать, что заметно серьезное российское военное присутствие или вообще военное присутствие какое-то в городе?
Все-таки солдаты стоят с автоматами. Вот уже присутствие. Это уже серьезно, конечно. Я бы не сказал, что здесь огромное количество военных именно в Симферополе.
Скажите, вы говорили, что посетили татарскую деревню. Настроение среди татарского сообщества, оно отличается, наверное, от того, о чем вы говорили в начале, о том, как люди приветствовали солдат?
Да, очень сильно отличается, конечно. Все татары, конечно, против введения войска российских. Они все боятся, да. Да, и плюс они не боятся только солдатов, но есть слухи о том, что были нападения против татаров. Есть ощущение, что кому-то выгодно, чтобы были провокации против татарского народа и против еврейского народа. Есть. Например, два дня назад я посетил один из синагог. Там на стенах синагога было написано «Смерть жидам», написано в свастике. И плюс знак правого сектора. И я потом поговорил с главой еврейского сообщества в Крыму. И он мне говорил, что он очень сомневается в том, что за этим стоит правый сектор. Он говорит, что это, скорее всего, провокация. И вот мое ощущение, что просто кому-то выгодно, чтобы люди действительно думали, что в Киеве фашисты, и что они сюда приезжают, и что они ненавидят евреев, и что они проводят вот такие акции. Не сказал, что все русские однозначно поддерживают присутствие российских войск. То есть по-разному воспринимают. Многие, конечно, приветствуют это, но не все. Они говорят, что вот это все-таки Украина, они русские, но они считают, что Россия должна все-таки соблюдать территориальную целостность Украины.
А вот интервью, которое Том Балмерт записал жителям татарской деревни, в которой он побывал утром. Мудасир Кафумар.
Мирный народ живем в Крыму, Украине. Украина – Крым. Ни с кем не конфликтуем, ни с кем не ругаемся, никому плохого не желаем. Добродушный, мирный народ. Хотим жить мирно. Больше ничего. Но то, что российские войска зашли на нашу территорию, территорию Украины, и здесь вооруженные ходят, пугают людей, это пугает не то, что меня, всех. Никто не разговаривает, не говорят они, кто такие. Но это знают, это не украинские войска, не другие, это российские. Угу. Вот здесь машины вчера проехали, 38 БТРов. Тут переворот творится в Крыму. Но это во всем неправильное действие России, а больше чей? Конечно, боятся люди. Каждый год в это время 1 марта, первый день весны, люди выходили, уборку вот делали, уборку делали везде. Кто город выходил, да, люди? Сейчас люди все боятся, люди вот... Как можно не бояться, если автоматами, вот стоят автоматами. Вот в городе у нас сейчас стоят автоматами. Они захватили Верховную Раду, Совет Министров автоматами и говорят, что это не захват, это самооборона. Самооборона человек, когда стоит, просто вот так пришел. Ни автоматом, ни пулеметом, ни гранатой. Это разве можно самооборона? Это просто захват власти, захват государства. Они хотят Крым забрать, Россия. Вот и все. А некоторые люди на это идут, хотят быть гражданами России. А мы крымские татары, мы живем здесь, нам это не нужно. Но мы мирный народ, мы ни с кем ничего не собираемся, никому плохое слово не говорим. Вот так мы приехали сюда 15 лет назад. Мои родители живые, родились в Крыму, их оттуда депортировали. Они сейчас здесь живут, они живые. 93 года отцу и маме 85 лет, рожденные из Крыма. Узбекистан, они туда их когда-то высылали. Я приехал в 2000 году. А родители мои в 92 году переехали сюда, в Крым. И вот строим, строим. А когда нас высылали, нас из дома по пушке, автомат, на вагоны грузили моих родителей. Дома все остался. Вот ребенка взял, взял, не взял, так остался. И вот мы от них ничего, хотя требовали возвернуть нам все, конституцию, наши законы, людям. Но они нам ничего, ни государство не вернуло и не вернет. Вот мы сами 15 лет мы строимся,
просто
строим.
Сами строили вообще.
Сами все. Мы что можем делать? Мы мирный народ, у нас ничего нету, мы ни на что не готовимся. Что мы можем сделать? Просто знаете что? Несколько дней назад в советском районе ночью неизвестные зашли в крымский татарский дом ночью, в масках закрытый. Сына избили. Они в больнице лежат сейчас, в больнице. Поэтому говорят, что неизвестные ночью будут нападать на компактное проживание крымских татар. И вот мы сейчас что делаем? Вечером собираемся по 20 человек, 20 человек, без ничего, вот пустыми руками. Просто вот здесь собираемся, вот здесь, если кто-то придет сюда, чтобы, мы здесь, нас не трогайте, мы мирный народ. Вот сейчас мы тихо ходим, все другие не провоцируют. Если мы сейчас провоцировать будем кого-то, сразу российские войска сразу откроют огонь. Они этого ждут, а мы себя ведем хорошо. Вот другие иностранцы говорят, другие государства, и все вечером телевизор смотрят. Они все говорят, Украина очень достойно ведут себя. На провокацию не поддаются, а Россия ждет провокацию. И сразу потом будет война, не дай бог. И виноваты будут кто? Мы здесь скажут, вот они это, а мы стреляли. Хотя они границу нарушили, зашли на территорию чужой страны. Я так думаю. Вон военная машина поехала, вот КамАЗ российский. Вон он, во. Без номера. Номер нету. Без номера. Номеров нету. И говорят, не знаем. Но это что, мой машина? Другие некоторые люди заинтересованные, да? Травят против народа, против друг друга травят, хотя мы мирно живем. Но кто-то это провоцирует, кто-то сейчас травит татар, русских, потому что русские хотят Россию, татары не хотят. Ну, я в своем государстве живу, как я сейчас пойду в Россию? Мне это не надо, понимаете? Мы живем в Украине, будем жить в Украине и будем гражданами этого государства.
Это житель татарской деревни под Симферополем Мудасир Кафубар, 55 лет. Том Балмарт попытался получить представление о взглядах на происходящее русскоязычного населения Крыма. Бармен Леонид Зыбанов.
Я против Майдана вообще очень, противник большой, потому что вообще какой-то беспредел, разруха, ну как так можно, люди вообще дикари какие-то. Ну и в какой Евросоюз они вообще могут стремиться, если это стадо, которое уподобляется вообще животным и творят, что хотят, грубо говоря. Ну и то же самое происходит, соответственно, и в правительстве, ну куда они смотрят и как такое вообще могли допустить. Винить, в общем, изначально надо президента, наверное, который все это, как бы, не знаю, надо было это подавить, наверное, изначально, все эти мечты. митинги. Ну, или вообще, как бы, быть хорошим, наверное, президентом, чтобы этого ничего не было.
А вы раньше поддерживали Януковича?
Нет, я особо, как бы, и в принципе, в политику сильно никогда... даже не думал и не собираюсь думать, это как бы не мое, я немножко там в другой как бы сфере, и поэтому я не поддерживал ни Януковича, ни другие какие-то партии там, ну и тому подобных.
А к нему как вы относитесь?
Не очень положительно, потому что он, ну как так можно, он оставил народ и вообще уехал в другую страну, это, ну, это предательство, наверное. Я против Украины, которая сейчас со своей политикой там лезет, вот, как бы, ну, что-то строит новое, какую-то свои там непонятные планы, в которые я вообще не верю. Вот. И, соответственно, против России, потому что, как бы, мы Крым, ну, может быть, раньше, как бы, и была это Россия, да, ну, вообще раньше Советский Союз был, да, по сути дела. Ну, я против, как бы, и России, и Украины, я хочу, чтобы Крым был каким-то, ну, больше было какие-то власти, и решалось все в Крыму, допустим, мы там не спрашивали разрешения у какого-то Киева, или Москвы, там, или еще у кого-то. Надо просто дружить. Все там с Россией тоже или Украиной там, и тому подобное.
А вы как лично воспринимали появление солдата?
Да, вообще спокойно, как бы, потому что это было, наверное, ожидаемо. Это все как бы как-то так накапливалось. Ну, видите, у нас как бы тоже здесь, ну, как в Крыму, да, больше русские живут. Но тут же есть еще татары, которые там что-то, наверное, против России. Ну, наверное, а точно. Последний раз, когда они были с Россией, им было не очень хорошо, да. Их там по эшелонам и отправили куда-то. Ну, страха нет, конечно, потому что как бы там все спокойно, тем более говорят, что у нас светлое будущее. Все тихо, мирно. Ну да, есть как бы какие-то движения, уже надоели эти российские флаги, которые постоянно мелькают здесь. Как бы, ну и украинские особо тоже, я как бы. Я за Крым, я крымчанин, и я надеюсь, что в Крыму будет все хорошо. И...
А вы за или против того, чтобы Россия вела сюда войска?
Если бы, ну, Россия не вела войска, я уверен, что были бы здесь какие-то майдановцы здесь, наверное. Либо, опять же, может быть, здесь также митинговали татары и хотели что-то чего, потому что они как бы немножко, не знаю, как это помягче сказать, занимаются самозахватом земель и тому подобное. Ну, это очень как бы плохо. Почему, ну, как так вообще можно просто захватывать себе территорию? И поэтому я считаю, что пусть они будут, по-моему, они страха ни на кого сильного не наводят, люди вон вообще только за все, и наверное, пусть будут пока. А там посмотрим дальше.
Ну, я поговорил с многими людьми здесь, а принято как-то сказать, что майдановцы, они прежде всего фашисты. А вы тоже так считаете?
Ну, я не считаю, что, ну, как бы, национализм какой-то присутствует, как бы. Майдановцы это кто, в первую очередь? Ну, там, блин, люди, которые все западные Украины. Как все знают, западная Украина всегда боролась за независимость и сейчас борется за независимость Украины. Вот. Ну, национализм там, как бы, процветает, вот. Ну, опять вот эта украинская повстанческая армия, Бандера, опять они приперли там огромный плакат на... Ну, я там по ТВ видел, то что на Майдане огромные плакаты этого Бандеры. Ну, фашизм, это как-то сильно так сказано, ну, что-то присутствует. И еще мне очень нравится это давление каких-то, ну, государств, которые вмешиваются постоянно, опять, это же Евросоюз, это Америка, да, там, которые просто, ну, а за что они там, ну, деньги спонсировало, кто это все, да? Они суют нос и говорят еще России, чтобы она не лезла, как бы. Ну, крымчане сами просят помощи у России, да, они против Запада, да, ну, как, не то чтобы против, они за, ну, как бы, чтобы они не вмешивались и не подливали масло в огонь. И так все плохо, они еще со всех... То есть Россия, с одной стороны, давит, с одной стороны, как бы, Америка, та же, ну, Европа вся, разгорается еще больше. Потому что, ну, как бы, мы, понятное дело, что не протянем, если не попросим помощи у кого-то. Ну, да, там экономика вообще там печальная, все. Как бы денег ненамного нам хватит, ненадолго, точнее, если мы останемся сами. Ну, если останемся сами, без всяких вмешательств, то, опять же, будет хаос какой-то, наверное, творится. Я против того, чтобы вмешивались западные все эти Евросоюзы и тому подобное. И в одночасье за, потому что если мы там будем в каком-то Евросоюзе, да, то нам открыты дороги, да, без всяких там виз.
А есть опасения, что разжигание межэтнических отношений идет?
Здесь, в Крыму?
Да.
Да, особого столкновения не было. Я просто гулял и мимо проходил, как бы, и наблюдал сам лично эту картину. Столкновений не было, они просто стояли, разделились на две группы. Да, были татары, были русские. Они стояли, кричали что-то друг другу, может быть, да, там. Да, погибло два человека русских. этих, ну, их просто тупо задавили там. И от сердечного приступа там скончалась женщина и мужчина какой-то. А так, вообще, на самом деле, да, конфликты постоянно здесь между, как бы, татарами и русскими. Потому что они, ну, они считают, что это Крым вообще их, да, родина. Они, типа, ущемленные, депортированные, да, их во время войны там щемили постоянно. Ну, опять же, я русский, у меня все русские. У меня бабушку тоже депортировали, а она русская.
А есть у вас татарские друзья?
Да, есть очень много, кстати, татарских. Ну, не то чтобы друзья, я не сказал, это больше товарищи, чем друзья. Вот. Нет, есть один друг хороший, да, татарин. Ну, такой, знаете, как русифицированный, да, плохо знает там татарский. Я просто тоже очень думал об этом, когда, если вдруг начнутся какие-то стычки между, да, там, татарами и русскими, то как поступят там мои товарищи и друзья, с кем они... Ну, понятно, что они будут как бы со своими, но если мы там встретимся, грубо говоря, в бою там лицом к лицу, то как это будет все выглядеть нелепо. Опять же, я надеюсь, что этого ничего не будет.
Крымский бармен Леонид Зыбанов. Это попытки корреспондента «Радио Свобода» Тома Балмарта получить представление о взглядах на происходящее там русскоязычного населения и жителей, представителей татарского сообщества. Вы слушаете специальный выпуск программы «Время свободы». Официальное объявление России о намерении использовать войска на территории Украины вызвало протесты и внутри страны, и за ее пределами. В Москве акция прошла в самом центре, у стен Кремля, на Манежной площади. Ее свидетелем был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В 2 часа дня на Манежной площади собралось несколько сот человек. Ну, это с учетом туристов. Тоже, потому что понятно, что это воскресный день, очень много приезжих, но все равно среди толпы легко можно было вычислить тех, кто пришел на акцию протеста выступить против вторжения российских войск в Крым и на Украину. Где-то в 2:05-2:07 начались первые высказывания в виде плакатов над головами и первые же задержания. И где-то минут 15 полицейские еще терпели сотни тех людей, которые пришли на акцию. Ну, потом терпение как бы вышло у них, точнее, затем ситуация приняла несколько другой оборот, да, то есть они выстроились в цепочку и начали вытеснять людей из Манежной площади, с того места, где вот первоначально собрались у памятника Жукову. Все эти вытеснения происходили, естественно, с задержаниями. Людей хватали и тащили в автозаки. Это сопровождалось жесткими задержаниями, и вскоре там один за другим от автозаки начали отъезжать с Манежной площади. Люди перебрались на крышу торгового центра по ступенькам вверх, и уже задержания начались там, и в то же время в мегафон все время объявлял полицейский, что акция незаконна, и просил разойтись активистов, но никто не расходился, и потом уже людей вытеснили из крыши торгового центра, это то, что территория, которая занимает от Манежной самой площади до выставочного зала. И потом начиналась вот эта вот беготня, полицейские вытесняют с одного места, гражданские активисты переходят в другое, все время кричат «нет войне, нет войне», и на моих глазах задержали более 100 человек, может быть, даже 120-130, потому что эти задержания были поставлены на конвейер. К этому моменту время уже было 16:00, и это уже было последнее действие полицейских, когда они зачистили площадку перед входом в метро, это уже ближе к проходному ряду. Ближе к 5 практически вся площадь была зачищена, полицейские взяли под контроль всю эту территорию, автозаки начали отъезжать один за другим, и в тот момент, когда начали наступать сумерки, то люди постепенно стали расходиться. Ну, практически, можно сказать, где-то 5:30 уже не было практически никого на Манежной площади из тех, кто пришел выступить против войны и вторжения российских войск в Крым и на Украину.
Рассказывал Мумин Шакиров. Акция протеста против войны прошла и в Петербурге. Татьяна Вольская.
Около 1500 человек собрались днем 2 марта на Исаакиевской площади, чтобы выразить свое неприятие вводу российских войск на Украину. Акция была не согласована, поэтому проходила без речи и символики в формате народного схода. Люди ходили по площади, обменивались тревожными впечатлениями по поводу событий на Украине. Некоторые принесли с собой маленькие самодельные плакаты «Миру мир, нет войне», плакаты, предостерегающие против аннексии Крыма. Пришли на сход и провокаторы, которые задирали и даже пытались бить участников акции. Одну женщину с плакатом облили фекалиями, другому человеку нанесли побои. Провокаторы ходили в сопровождении так называемых казаков. Их можно было видеть рядом с известным депутатом Виталием Милоновым, который тоже пришел на площадь, заводил с людьми враждебные разговоры, называя их предателями России и пособниками фашистов.
Я за то, чтобы мы не лезли в
Украину. Ты против того, да? Ты против того, чтобы мы защищали наших русских братьев и украинских от бандитов бандеровских? Я там был на Украине, и я там видел ублюдков, друзей твоих.
Благодаря таким перебранкам на площади возникала тревожная обстановка, атмосфера раскола. Но большинство людей все-таки были согласны с тем, что Россия не должна нарушать суверенитет Украины. Женщина по имени Армине со слезами благодарила людей за то, что они пришли сюда. По ее словам, ее муж родом из Севастополя.
Я пришла, чтобы показать, что это ужасное поведение власти. И хоть я считаю, что она нелегитимна, но так или иначе она действует, получается, от моего имени, если я здесь, в этой стране живу. А волнуюсь я потому, что я переживаю за население страны, которую мы называем братьями, которые, наверное, культурно близки к нам, а мы при этом их так предаем и пускаем свои войска на их территорию из-за мифических угроз. Это одна сторона. Волнуюсь я с другой стороны, потому что нас так мало, 5-миллионный город, а мы боимся выйти. Для нас эта тема близка. Мы много там времени проводим каждый год и знаем не понаслышке. Есть разные настроения, разные, но на самом деле они не так обострены, кроме, пожалуй, некоторого слоя в Севастополе.
Противостоять народному сходу на Исаакиевской площади прибыло множество полицейских машин, 8 автозаков, большое количество полицейских и сотрудников ОМОН. Полицейские в громкоговорителе убеждали людей разойтись, повторяя, что акция незаконна. ОМОН вылавливал людей из толпы и волок к автобусам. Всего было задержано около 40 человек. Во время народного схода депутаты городского парламента Максим Резник, Ольга Галкина, глава петербургского отделения РПР «Парнас» Андрей Пивоваров, лидер петербургского отделения партии «Прогресса» Алексей Касаткин и другие оппозиционеры подписали документ о создании антивоенного комитета Петербурга. Первый раз комитет должен собраться вечером в понедельник. 2 мая в Петербурге прошла еще одна акция. Активисты петербургского «Яблока» провели на Невском проспекте серию одиночных пикетов под общим лозунгом «Нет войне». Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Среди городов за пределами России, где проходят акции против действий российских властей, была и столица Германии, Берлин. Репортаж Юрия Векслера.
Несколько сотен участников пикета представляли как немецких друзей Украины и России, так и живущих в Берлине украинцев, русских, чеченцев, татар и других. Среди демонстрантов были, например, представители Казахстана. Разнообразные плакаты антипутинского содержания часто коллажи лица Путина с лицами Сталина или Гитлера, персонифицировали таким образом угрозу развязывания по воле российского диктатора войны между братскими народами. На митинге были зачитаны имена и фамилии всех погибших во время беспорядков на Украине, в первую очередь в Киеве. Их память участники акции почтили минутой молчания. Демонстрация ознаменовалась еще одной впечатляющей акцией. 7 молодых женщин легли на украинский флаг и замерли, оставаясь некоторое время неподвижными, отдав таким образом долг памяти погибшим в результате войн и действий с участием России и россиян. Плакаты над девушками напоминали о жертвах в ГДР в 1953 году, в Венгрии в 1956, в Чехословакии в 1968, в Афганистане в 1979 и в Грузии в 2008 году. Поддержать демонстрантов пришла и лауреат Нобелевской премии по литературе немецкая писательница Герта Мюллер. Я обратился к ней с просьбой сказать несколько слов о том, почему она пришла на акцию. Герта Мюллер ответила: «Почему я пришла, я знаю, а вот слов у меня нет. Ведь все ужасно, а мы можем произносить только эти, в общем, стандартные слова, которые и нам самим уже опостылили». Участники акции передали послу России в Германии Гринину зачитанное перед тем обращение, в котором, в частности, говорится:
«Прежде всего, введение российских войск на территорию автономной республики вызвали у нас и у всей мировой общественности глубочайшее беспокойство. Вместо поиска диалога с новоизбранной украинской властью и помощи в стабилизации ситуации в стране, правительство Российской Федерации взяло курс на конфронтацию и развязывание вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Избрание марионеточной власти под дулами спецназовских автоматов грозит втянуть обе дружественные и связанные прочными культурными узами народы, оба, в кровавую братоубийственную войну. В этой войне не будет победителя. После свержения криминального режима президента Януковича Украина большой ценой выстроила себе право на построение справедливого, современного, демократического государства. Только такая Украина сможет быть надежным партнером для России и при необходимости оказать ей необходимую помощь на пути в содружество европейских государств. Мы призываем вас сделать все возможное для предотвращения военных действий и деэскалации конфликта в политической плоскости. Народ Крыма сам в состоянии решить свою судьбу. Для этого мы требуем, первое, воздержаться от необдуманных действий, которые могли бы привести к эскалации конфликта. Второе, немедленно вывести российские войска с государственных учреждений Крыма и вернуть их на согласованные места дислокации. Третье, начать переговорный процесс с украинским правительством, в том числе и при международном посредничестве. Четвертое, прекратить поддержку деструктивных националистических и криминальных сил.
Один из выступавших на митинге россиянин принес присутствовавшим на митинге украинцам извинения за то, что у России такой президент, и за то, что он все еще у власти. Оратор призвал не забыть и не простить ни одного из 90 членов Совета Федерации России, проголосовавших за право президента Путина ввести войска на территорию независимой Украины. Выступавший призвал выяснить о них все, в частности то, где, в каких странах находятся активы этих людей и их недвижимость, и призвал эти страны соответственно отреагировать на список поддержавших войну. Организаторы акции перед посольством России в Берлине заявили, что намерены в понедельник пикетировать Министерство иностранных дел ФРГ в Берлине с требованием более ясно выраженной реакции правительства Германии на агрессивные намерения руководства России. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Продолжаем программу «Время свободы». Надо добавить, что в России в воскресенье проходили не только антивоенные акции, но и акции в поддержку действий российских властей, как широко отмечали в социальных сетях, зачастую организованные самими властями. В Москве такая акция носила название «Шествие в поддержку украинского народа против провокаторов, захвативших власть в Киеве». Агентство «Рейтер» провело опрос на Красной площади в Москве. Вот ответы.
Ну, правильно, Россия же должна помочь Украине, как братской стране, братья славяне. Вот, вот так вот. Ну, правильно сделал Путин, чтобы, ну, с помощью России разрулить ситуацию в Украине.
Путин молодец. В этом плане, вот, просто Путин молодец. Он показывает выдержку и спокойствие. То, что необходимо в данной ситуации. Потому что очень много сил наглетают, да, очень много всего вот этого показывают. Вот, и, в общем-то, не нужно это совершенно. А Путин выдерживает. Молодец, умница.
Он сделал правильно, потому что там много россиян. Тем более в Крыму около 60-70% русскоязычного населения. Поэтому если будет обострение ситуации, я считаю, что не применение сил, но хотя бы показать, что русских мы будем защищать. Просто вести, но никаких действий не делать. Для того, чтобы отшить правых радикалов.
Я очень надеюсь, что никакой войны между Украиной и Россией не будет, что все закончится на каком-то... Все немножко подумают и решат, что это глупость. И Украина, и Россия на каком-то этапе просто остановятся, договорятся, и все будет хорошо.
Это был опрос, проведенный агентством «Рейтер». Моя коллега Клэр Биг побеседовала с директором Левада-центра Львом Гудковым о настроениях россиян.
Последний наш замер – это в 20-х числах февраля проходил. А после этого была очень сильная такая интенсивная пропагандистская кампания. Ее результаты я только могу сейчас предполагать, надеюсь, что там не через 10 получим новые данные опросов. Но пока очень трудно сказать. Думаю, что она будет иметь существенное такое воздействие. Что можно сказать вот в отношении к Украине? Ну, во-первых, несмотря на то, что все-таки шла действительно такая пропагандистская обработка общественного мнения, большинство населения очень дистанцировалось от происходящего, не поддерживая ни Майдан, ни их противников. Большинство считало, что это внутреннее дело Украины, и она сама должна разбираться, там, присоединяться к Евросоюзу, нет. Уже довольно скоро, в январе, все-таки пропаганда действительно начала убеждать людей, особенно в провинции, где информационное поле гораздо слабее, в потому что это волнение в Киеве и в западных областях, что это воздействие стран Запада, что это влияние, инспирированное Западом, западными странами действия по подготовке переворота, государственного переворота. В январе так считало почти 80% с лишним, 83%. В феврале это резко цифра упала, почти вдвое снизилась до 40 там с чем-то. Спектр понимания и объяснения, интерпретации происходящего стал более разнообразным. Тут появилось, что это восстание, народное восстание против коррумпированного режима, и что это выступление националистов и возмущение против разгона Беркутом студентов на Майдане и прочее. То есть единое как бы отношение такое начало распадаться на разные версии. Ответственность за происходящее возлагали в основном на Януковича. На втором месте это действительно, вот я уже упомянул, фактор Запада. И на третьем это возлагали ответственность за происходящее на оппозицию. На роль, такую провокационную роль российского руководства обращала внимание очень небольшая часть людей, очень небольшая, либеральная часть публики. Как скажется это на общественных настроениях? Последнее событие, то есть вот, собственно, начало уже как бы войны, мне очень трудно сейчас оценить. Я думаю, что будет двойственная реакция. Во-первых, будет сохраняться прежняя установка, очень характерная, не вмешиваться и страх перед перерастанием этих конфликтов в большую войну уже между Россией и Украиной. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, это как раз будет скорее характерна такая реакция для более образованных и продвинутых групп жителей крупных городов. А для провинции будет скорее поддержка этой политики и одобрение Путина. Мне так кажется, большинство хотело действительно возврата Севастополя и включения в состав Крыма, не только Севастополя, но и Крыма, и включение в состав Российской Федерации. Поэтому здесь очень велика вероятность одобрения вот этой силовой политики.
Международное сообщество настаивает давно на территориальной целостности Украины. Вот как россияне, в общем, смотрят на этот вопрос? Насколько широко распространено мнение о том, что Крым, может быть, даже Восточная Украина, должны, если не войти в состав Российской Федерации, по крайней мере, быть под его контролем?
Понимаете, я думаю, что здесь будет одобрено и то, и другое. Как это ни покажется странным, в массовом сознании это не будет таким противоречием. Люди будут одобрять и настаивать на сохранении целостности Украины и в то же время одобрять все действия по нового крымского руководства, выступившего с призывом поддержать их. Тут очень важно, какие источники информации у людей. При такой совершенно бешеной пропаганде, лживой и тотальной практически, но сейчас нет ни одного источника, сколько-нибудь дававшего взвешенную и разнообразную информацию. Идет просто чистейшая демагогия по всем основным каналам. Особенно в провинции, все-таки где в провинции, в малых городах, где интернет практически нет, другого просто версии не будет возникать, не появится такого понимания. Поэтому идет такое истерическое нагнетание всякого рода обид, комплексов, фобий. Боюсь, что это будет очень таким результативным.
Но говорить все-таки о массовой поддержке военных вторжений на Украину нельзя.
Понимаете, до последнего времени мы все-таки фиксировали крайнее нежелание, чтобы Россия влезала в какие-то военные авантюры. 70% опрошенных, больше 70% считало, что Россия не должна использовать силовые методы для решения украинской проблемы. Но это было до последнего времени. Что сейчас будет, мне сейчас очень трудно сказать. Массовое сознание, оно мыслит стереотипно, оно очень внушаемое, очень зависит от телевидения, от системы пропаганды и обладает очень слабым иммунитетом. С сопротивления против такого интенсивного внушения. Боюсь, что имперские комплексы, остатки имперского сознания, они сейчас вот всплывут на поверхности и будут очень реанимированы.
Директор Левада-центра Лев Гудков в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Клэр Бик. Поговорим о политических оценках происходящего. В эфире программа Михаила Соколова «Лицом к событию». Сегодня днем политик Леонид Гозман заявил.
Ему нужна консолидация нации вокруг себя. У Гитлера были совершенно лживые основания для оккупации Судет. И те основания, которые выдвигают сегодня, ну, пока еще президент этого не говорил, это говорил Совет Федерации, там еще кто-то и так далее, вот это тоже основания, к сожалению, это основания совершенно лживые. Потому что это не защита русского населения Крыма. Это действительно попытка аншлюса, это попытка захвата Крыма. И надо понимать, чем мы за все это будем платить. Мы будем платить, скорее всего, мы будем платить войной настоящей. Там сейчас находятся наши вооруженные силы на территории Республики Украина. В Крыму точно, и они довольно активно себя ведут, но были сообщения вчера о нашей колонии в Запорожье, о нашей колонии...
Нет, пока не подтвердили, слава богу.
Окей. Крым. Хорошо. Крым – это тоже территория Украины. Значит, там наши вооруженные силы. Если даже верховный главнокомандующий не давал им приказа на открытие огня, а говорил, нет, ребята, просто стойте. Заходите, но не стреляйте. Например, если в них кто-то выстрелит, а в них может выстрелить часовой, украинский патриот, провокатор, нанятый нами, нашей же стороной, то будет ответ, а будет ответ на ответ и так далее. И оно понесется. Начать войну легко, закончить, как мы все знаем, по Афганистану, Чечне и другим ситуациям, или американцы знают, по Вьетнаму, крайне сложно. У Владимира Владимировича очень серьезные внутренние основания, личные и политические, для вот этой войны. Мы начали войну на Украине. Моя страна начала войну на Украине. Вот моя страна, да? Вот. И это в значительно большей степени моя страна начала войну на Украине, чем я мог сказать, что моя страна начала войну в Афганистане. Потому что все-таки там был другой режим, да? Вот моя страна начала войну на Украине. Но вот если говорить о том, что мы можем делать, мы, которые так считают, значит, мне кажется, есть несколько вещей. Первое. Надо протестовать. Нельзя, чтобы было это монолитное единство. Нельзя, чтобы люди, которые сомневаются у нас, в наших городах, чтобы они думали, что есть монолитное единство. Надо показывать, что монолитного единства нет, и это, в общем, очень важно. И второе. Мы должны объяснять, что происходит на самом деле. Мы должны это объяснять нашим согражданам. Вот насчет того, что на самом деле в Киеве, что на самом деле на Украине. Делай, что должен, пусть будет как...
Политик Леонид Гозман. А обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников в эфире программы Елена Фанадова «Лицом к событию» заявил следующее.
Мы прекрасно понимаем, что есть русские люди, есть россияне, которые точно так же не хотят войны, как ее не хотят граждане Украины. Есть русская интеллигенция, которая в таком же ужасе, как и граждане Украины. Как с другой стороны, понятно, что есть шовинисты и среди интеллигенции, и среди людей, которые поддерживают то, что делает руководство России. Но российское государство в целом, государство, гражданами которого вы все, к сожалению, являетесь, является государством-агрессором. Мы не можем с себя снять ответственности с агрессии Советского Союза против Афганистана, против Чехословакии, против Венгрии, против балтийских стран. Когда мы еще там детьми приезжали в балтийские страны, к нам там относились, мягко говоря, прохладно, или в Чехословакию. Несмотря на то, что мы искренне им сочувствовали, точно так же считали, что они оккупированы. Многие из нас вообще были не из России, и точно были не русскими. Но вот эта вот вина, она была на нас всех. Вот я считаю, что сейчас мы подходим к критической черте. Эта черта, кстати говоря, не конец Украины. Эта черта – конец России. Потому что Украина для России – это совсем не то же самое, что Польша, что Грузия, что даже Беларусь. Это неотъемлемая часть русской души, русского мифа государственного, русского мифа культурного. На протяжении столетий утверждали, что украинцы – это то же самое, что русские. Ну, почти, да? Вот сейчас наступает минута, этот счет пошел на минуты, на часы, когда произойдет выстрел в душу. Российский солдат убьет украинского солдата. Российский солдат-агрессор. А украинский солдат, обороняясь, убьет солдата русского. Русского солдата-агрессора. С Россией кончено. Вот наша с вами задача после этого попытаться восстановить на руинах честь этой самой России. И миф этой самой России. Миф, наверное, вообще уже никогда не восстановишь. Вот все то, что делали там Соловьев, Ключевский, русская интеллигенция 19-20 века, оно все уже в руинах сейчас. Честь еще можно будет восстановить только путем смены политического режима. Если бы сегодня на улицах Москвы появились бы хотя бы сотни тысяч людей, эту честь можно было бы восстанавливать уже сегодня. Так это будет требовать время. Я пытаюсь сделать все, что могу, для того, чтобы хотя бы остатки этой чести сберечь в глазах моих украинских друзей. Я гражданин Украины, но я долгие годы работал в России. Я считаю, что я несу персональную ответственность за то, что я не смог сделать российское государство государством граждан и людей, а не этим царством морока, которое мы наблюдаем. Значит, я недостаточно активно работал. Значит, я что-то не смог сделать с нравственностью граждан Российской Федерации. Но я считаю, что на гражданах России такой ответственность на каждом, такой персональной ответственности гораздо больше. Если украинские земли будут оккупированы, вот столько времени, сколько они будут оккупированы, столько времени эта ответственность будет продолжать на них находиться. За каждую жертву, которая сегодня будет принесена на алтарь амбиции Владимира Путина, за каждого солдата, за каждую женщину, которая не увидит своих детей, за каждого ребенка, который станет жертвой этой войны, за каждую поруганную честь, за каждую разбитую семью, за каждого беженца. Это ответственность на каждом гражданине Российской Федерации. От Владимира Путина до тех, кто сегодня вышел на Манежную площадь. Просто эти люди на Манежной площади у Министерства обороны, они герои России. А те, кто развязывает войну и не сопротивляется ей, они враги России. И это тоже нужно совершенно четко сказать. Бывает ли так, что среди огромного количества людей миллионы враги, а единицы друзья? Да, бывает. После того, как окончилась советская оккупация Чехословакии, все прекрасно поняли, что те несколько человек, которые вышли на Красную площадь в знак протеста против этих действий, были героями России. А миллионы жителей Советского Союза были врагами себе и миру. Сейчас Россия такое положение возвращается. Я не знаю, что можно сделать, чтобы ее не вернуть. Мы понимаем, что Россия — это страна, которая будет находиться в политической, экономической и социальной изоляции, что бы уже ни произошло. Она вычеркнула себя из списка цивилизованных стран. Экономические последствия этого будут страшными. Политические последствия этого будут разлагающими. Нравственные последствия мы уже видим сегодня. Это историческая катастрофа. Мы должны просто ее пережить.
Это мнение обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова, которому высказал в эфире программы Елена Фанайлова «Лицом к событию». Страны Запада очень жестко отреагировали на действия России и сейчас обсуждают возможные ответные меры. О международной реакции мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с независимым политологом Юрием Федоровым.
Мне представляется, что впервые с момента прихода Путина к власти западные лидеры стали понимать или осознали в полной мере, что собой представляет кремлевский режим, что собой представляет лично президент Путин. И насколько этот режим, ну давайте называть вещи своими именами, опасен для Запада. Ведь, на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что на протяжении предыдущих там 10-12 лет в Европе и в Соединенных Штатах доминировало представление о том, что да, Кремль и российский истеблишмент в целом, в общем, люди неприятные, склонные к коррупции и так далее, но особой угрозы для Запада они не представляют. И это предопределяло, в общем, такую, я бы сказал, примиренческую линию в отношениях с Россией. Но вот последние события показали, что это не так, что кремлевский режим может представлять серьезную угрозу.
Означает ли это, что Кремль может в ближайшем будущем услышать, что против него будет применена военная сила, если Россия перейдет некую грань?
Ну, у меня, честно говоря, есть сомнения относительно того, что Запад, НАТО или Соединенные Штаты... Ну, Запад вообще – это непонятная такая формула, что НАТО или Соединенные Штаты могут пойти на вооруженный конфликт с Россией. Я думаю, нет. Да и на самом деле это, как мне представляется, и не нужно. Достаточно применить то, что уже было использовано, скажем, против режима Януковича. А именно достаточно серьезные и достаточно масштабные по охвату санкции против российской элиты. Уже одно это может заставить весьма влиятельные круги и персоны в Москве, ну, в общем, одуматься и понять, что нынешняя власть в России представляет угрозу не просто, так сказать, для российского общества, для окружающих стран, но и для них лично. И это может быть наиболее весомым и влиятельным фактором для того, чтобы остановить вот то, что происходит сегодня в отношениях с Россией с Украиной. То, что мне кажется сегодня очень важным, сегодня происходит переоценка роли и значения России в жизни Европы и в международной политике в целом. И я думаю, что и ЕС, и НАТО в течение какого-то, ну, разумно короткого времени – сформулирует новую, более жесткую политику по отношению к Кремлю.
В качестве реакции на угрозы России ввести войска на Украину, уже Канада и Соединенные Штаты заявили о том, что они приостанавливают свое участие в саммите Большой Восьмерки, который запланирован в Сочи. Как вы считаете, вообще такая структура, как Большая Восьмерка, она продолжит свое существование?
Я думаю, вы знаете, что продолжит свое существование Большая Семерка. Последние годы становилось, на мой взгляд, становилось ясно, что восьмерка, то есть семь ведущих западных стран плюс Россия, это формирование или образование достаточно искусственное. Россия совершенно очевидно выбивалась, так сказать, из общего строя этих восьми ведущих государств и создавала скорее проблемы в функционировании этой структуры или этого института, как угодно, я даже не знаю, как его назвать, чем являлась положительным и конструктивным фактором. То, что Канада, США, я думаю, что и другие страны большой восьмерки откажутся от саммита в Сочи. Я думаю, что будет проведен какой-то саммит большой семерки без России. Если только Кремль не пойдет на серьезные изменения своей политики в отношении Украины, но я думаю, что этого не произойдет. Риторика останется прежней. Войска, может быть, будут выведены из Крыма, может быть, там останутся, а может быть, к сожалению, агрессия расширится, но сейчас мы говорим не об этом. Семерка останется, а восьмерка, я думаю, прекратит свое существование.
Мнением политолога Юрия Федорова мы завершаем программу «Время свободы», которую вместе с продюсером Ильей Бобчинецкий подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.